Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящие и приходящие в свете вечности. В эфире радио «Радонеж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова.
Дорогие радиослушатели, в эфире очередная программа «Приходящие и приходящие в свете вечности», и я приветствую Николая Даниловича Матрусова, ее ведущего, в нашей уютной студии. Николай Данилович, вы так много рассказываете о людях, которые светились, это ваше выражение, они светились и в жизни, своими делами, и своим внешним видом и обликом, и по смерти. И мы об этом часто говорим. И я смею надеяться, что вот наша передача, она не то что светится, но она особенно выделяется в ряду программ на радио «Радонеж», потому что мы говорим о вещах, которые неприходящие, несмотря на такой каламбур, связанный с названием цикла. Эти вещи вечные, которые остаются с нами. Мы говорим о Боге, о святых, о нашем восприятии божественных благ. А часто обо всем этом сегодня забывают, и не принято как-то обсуждать подобные вещи. И очень надеюсь, что наш цикл получит достойное продолжение. Ну, а начать мне хотелось бы личным впечатлением. Я, по милости Божией, побывал в Сарове в сентябре и увидел воочию практически восстановленную Свято-Успенскую Саровскую пустынь. Я еще раз повторю эти слова и говорю каждому, что эти храмы, которые были взорваны в 50-е годы, Успенский собор и храм Живоносного источника, и стены, и башни, и несколько других храмов, которые восстановлены в этой обители, ну, может быть, мог видеть только во сне или на старинных гравюрах. А когда сам стоишь за богослужением в новосозданном Успенском соборе, который расписан до последней точки и воссоздан до последнего фрагмента, впечатления совершенно необъяснимые.
Добрый день, дорогие наши слушатели. Вот Николай уже задал тональность. Я хочу в этой тональности продолжить нашу встречу, потому что предыдущая у нас как раз беседа, она окончилась на таких нотках, я бы сказал, не очень оптимистичных, может быть. Но вот искру, это искру хотя бы радости, лучше бы не искру, а может быть огонек этой радости и тепла я хочу внести в нашу беседу, хотя дальше мы все равно так или иначе войдем в русло такое, я бы сказал, достаточно серьезное и достаточно, я бы сказал, и тревожное, но по-другому нельзя. По-другому нельзя, поэтому для, вот в начале, для начала вот Николай порадовал сообщением про Саров, а я вот с чего тогда начну, вспомню. Но прежде всего то, что в июле, как всегда, мне удалось побывать на крестном ходе на Урале. Мы были там с супругой два крестных хода, это царские крестные ходы. Было, наверное, 60-70 тысяч человек, но все просто замечательно, просто восхитительно, потому что то, что дает крестный ход царственных мучеников, я много раз говорил и не устану повторять, что любой человек, у которого есть силенки, по большому счету, один разок должен побывать, пройти этот 20-километровый хотя бы один крестный ход от дома Ипатьева, от храма Христа на Крови до уже монастыря. Потому что как заряжает Господь, как дает силы по молитвам царя-мученика каждому человеку, тому, который идет крестным ходом этим, невозможно передать. И это очень здорово, и как освящается Урал, и вообще вся Россия после этого крестного хода. Я это чувствую физически, вот это передать нельзя. Можно много говорить, приводить какие-то факты, времени мало. Но поверьте мне, дорогие друзья, что этот крестный ход имеет непреходящую ценность. Это главный крестный ход в России, хотя я еще сейчас или потом повторю обязательно вот мою заветную мысль о том, что необходимо день празднования Владимирской иконы в сентябре когда-нибудь устраивать стечение собирания икон Божьей Матери в Москве со всей Руси святой. Чтобы стягивалось, чтобы были непреодолимые границы Святой Руси. Вот, чтобы сюда вот эти десятки, я бы сказал, сотни чудотворных икон Божьей Матери в один день появились на Красной площади. И чтобы бежал отсюда весь супостат рыкая, бежал. Потому что пока оскал этот все более звериный, все более беспощадный, все более бесстыдный, а я думаю, ничего, мы еще поборемся. Так вот, теперь продолжу я вот эту вносить по мере сил искру радости. Удалось вот за последние 2 месяца совершить, и необходимо было, несколько поездок. Прежде всего, Псково-Печерский монастырь надо было посетить, где 9 июня прошлого года упокоился отец Гермоген, который умер 9 июня. Духовник Снятногорского монастыря в Пскове, похоронен он был с дорогим отцом Андрианом, с которым он был очень тесно связан. Но были мы не только в Пскове, были и в других многих городах, и Смоленск, и целый ряд других. Но 2 места, которые я хочу выделить, конечно, моя родная Брянщина, я скажу, потому что мы уже в другой поездке ездили туда с итальянцем. И не случайно. Прежде всего, конечно, Питер. Много раз я говорил про Питер. И снова я не могу не повторить про Питер. И для меня нет сомнений. Я мало ездил по свету. Но безапелляционно я утверждаю. Самый красивый город на Земле – это Питер. Но ни с чем сравнить нельзя Питер. Это какая-то невыразимая, необъяснимо, это сказка, и сказка потрясающая. Архитектурные шедевры какого-то небесного масштаба. А так как мы знаем выражение известное, архитектура – это застывшая музыка, музыка, которая молчит, или тихая музыка. Так вот, Питер весь центр – это музыка, музыка, музыка. Я назову 5 имен, которые для меня столь же музыкальны, как их шедевры. Трезини, Растрелли, Кваренги, Ринальди и Росси. Я называю эти имена и пьянею. Это итальянцы. Итальянцы. 5 итальянцев. Как можно взаимодействовать, да, на каком уровне? Но я снова не могу. Трезини, Растрелли, Кваренги, Ринальди, Росси. Все, я вот пьянею, потому что представляю их творение. Смольный. Это же Растрелли. Это собор, Воскресенский собор. Ну, это шедевр, который более воздушно представить невозможно. Шедевр. Поэтому вот мы сейчас были и снова подъезжали. Там даже китайцы, которых, откровенно говоря, я не очень я к ним расположен, даже очень не расположен, если откровенно. Потому что их наглость в наших святых местах она меня поражает. 15 сентября, если вы помните, отвлечение снова, было 10 лет со дня смерти дорогого отца Матфея Мармеля. Вот, и мы с сыном были там на литургии, а потом была панихида на могиле. И владыка Феогност замечательно сказал слово об отце Матфее. Удивительно, он тонко, он сказал, что я же все-таки не музыкант, я хочу сказать о человеческой сущности отца Матфея. Какой был человек? Да, это был человек-человечище, потому что я с ним несколько раз общался, и все по поводу сына, потому что отец Матфей его выделил и выделял. Ну, слов нет, но я хочу сказать, добавить к тому, что сказал владыка Феогност, а о том, что вот такие дирижеры, регенты-дирижеры, они как мой любимый Клемперер, Фуртвенглер или Мравинский, они рождаются, появляются раз в 50 лет. Такого не... Нет, я не могу представить, что может быть что-то подобное, потому что то, что и как творил отец Матфей, особенно в храме Христа Спасителя, это я не могу, слов у меня нет, потому что там многие его, особенно когда, ну нет слов у меня, можно было стоять, плакать, рыдать, можно было проваливаться, то есть наоборот, возноситься вверх куда-то. Что он делал с ребятами, которые, многие из них не имели никакого музыкального образования. Но как они пели, что он, да, у него был не только пряник, у него больше было, я бы сказал, кнута, причем он мог, да, он мог откровенно, мог даже немножко врезать, да, кому-то, но это от того, что так он чувствовал музыку, так он ее любил, так по-другому нельзя, по-другому нельзя. А последнее время он сидел, как сидел Клемперер. Не мог вставать, а Бетховена исполняли по-клемпереровски. Он стоять не мог, на кресле сидел. А отец Матфей в последнее время часто, он не мог встать, но его присутствие, и все. И хор звучал по-матфеевски. Как вот хотел Мармель, отец Матфей, так хор и звучал. Это непередаваемо. Так вот, мы в сторону, чтобы не уходить. Вдруг со стороны, я бы по-другому слова нет у меня, грубо, но так, подвалила группа китайцев, человек 30, и они бесцеремонно, они делали фото, ни один мускул не дрогнул на их лицах, вот этих самых китайских, они смотрели вот как на подобных кроликов, на всех, кто здесь стоял. Постояли, посмотрели, что-то пощелкали там, повернулись и пошли. Вот будущие так называемые завоеватели Вселенной. Очень неприятный оскал показывают китайцы здесь, в России. Но они не только во время путешествий это показывают. Я должен еще два слова сказать. Вот моя дочь преподает в институте Пушкина иностранцам. И она, какие угодно иностранцы, какие угодно китайцы, опускаются в мои Александры руки, и в душе бывает часто просто возмущение, как они себя ведут. Причем не прилагают усилий, чтобы изучать русский язык, коверкуют, как хотят, и не хотят его особенно изучать, но поведение их вызывающее. Они никому не должны, все им должны. А ведь они здесь пока студенты, они пока, они никто, они пришельцы, но ведут себя так. Вот у нас, кто бы ни был там, это приезжают мигранты, у нас 8 миллионов мигрантов там считается из Средней Азии и так далее. Ни один из них ничего подобного не допускает себе в поведении, как допускают в поведении китайцы. Поэтому это такая проблема, которая она нарастает, нарастает. А ведь они у нас главные теперь туристы, вы знаете. Они более 50% всех туристов китайцы, они лавинообразно приезжают. Но пиетета ни малейшего перед нашими святынями. Ни в Троице-Сергиевой лавре, ни в Кремле. Совсем другое восприятие. Диву даешься. Я уповаю, что один из десяти все-таки, ну, как-то душеньки свои соприкасается с нашей русской святыней, с Россией. Но остальные все-таки не знаю. Вот интересно провести у них опрос, когда они возвращаются к себе. Что они вынесли, какое у них впечатление о России, вот, и как они будут еще сюда возвращаться, в каком качестве.
Я всегда задаюсь вопросом, что за цель, которую они преследуют, потому что, ну, у всякого путешественника есть определенная цель. Мы читаем воспоминания или путевые заметки европейских путешественников, даже молодых совсем, и цель вполне определенная – увидеть мир, приобщиться традициям, культуре. Здесь же создается какое-то такое впечатление неосознанно пластмассового восприятия. То есть побыстрее, как можно больше нащелкать, и вот так же щелкая, как-то они проходят по жизни. Может быть, это ошибочное впечатление, может быть, это потому, что они все на одно лицо, что их очень много, что какого-то личностного контакта нет, но создается впечатление, что это нечто большее, чем просто паломничество или такое засилье этих туристов. Нет, что-то большее. А для лавры, это я более чем уверен, это какой-то знак просто.
Да, я полностью согласен, но мое мнение такое. Это вопросы геополитики, которые мне очень близки в разных отношениях. То, чем я тоже не один десяток лет занимаюсь профессионально. Так вот, Китай, вот я буду говорить еще, даст Бог, про нашу русскую мечту. Это вопрос, который поднял губернатор Евгений Степанович Савченко на одном заседании вот в преддверии Русского Всемирного Собора. Он поднимал. Так вот, китайская мечта, она не мечта, а это план. Причем совершенно определенный. И вот недавно на днях где-то в каком-то выступлении наш президент Владимир Путин сказал, я не знаю в каком контексте, но я услышал уже в нескольких комментариях, он сказал, что Китай невозможно остановить, сказал Владимир Путин. Его рост, ну а что это значит невозможно остановить? А, Николай Владимирович, Владимир Путин говорит, невозможно остановить, да. Да, что, ну, он выйдет на лидерские позиции в мире, да, обойдет Штаты, да, хорошо. А дальше что? Как, что значит невозможно остановить?
В правовых документах есть такая формулировка – непреодолимые условия.
Да, непреодолимые условия, да. А тут все преодолимо для Китая. Так остановить как? Мирового господства, да? А ведь похоже все на это. И я что думаю? Я думаю, что так или иначе, элита китайская, она воспитывается так или иначе, самая высшая элита, что мы не будем спешить, но должно прийти время, когда мир должен быть подчинен нашему господству. Не будем спешить, но придет это время, и мы, наша нация, должна доминировать. Вот мы дадим жить всем остальным, но под контролем Китая. А если посмотреть, что происходит в Штатах, что происходит во многих странах, что происходит, например, в Париже цветущем, я вот два слова, может, скажу еще, где угодно. Китай после аборигенов, так называемых, они практически выходят на первый план, А Европа еще, конечно, она пока потихоньку и интенсивно осваивается так называемыми мусульманами. А вообще-то Китай очень-очень может и Европу к рукам прибрать, потому что вот те приходят мусульмане в Европу, они достаточно все равно нищие. Китай не нищий. Китай приходит вроде бы с пустым бумажником, но у него за спиной не просто бумажник. И они знают, куда, как вложить. Они, политика у них, то, что они в области экономики, финансовая политика у них, ну, замах, продуманность, ну, восточная, мягко сказать, китайская, я бы сказал. То, что граничит на грани всех правил и бесправия.
Но... Не хотелось бы вспоминать исторический пример, но боксерское восстание, если вы помните, Николай Данилович, оно было жесточайшим, и ни о каком милосердии или там сострадании речи не шло.
Да, именно так, да. Поэтому я хочу соскочить с темы Китая, потому что это особая тема, она очень тревожная. Ну, и опять же, субъективно, я думаю, не хотел бы я быть понятым так, но к Китаю у меня особая, ну, если говорить очень искренне, особое нерасположение. Поэтому сойду с этой темы, которая мне знакома и очень больная тема, но нелюбимая тема. Поэтому мы о Китае пока не будем больше касаться пока этой темы, а перейдем лучше на самый красивый город мира – Петербург, Санкт-Петербург. Маленький факт, но замечательный факт. Когда был заложен Питер? В день Пресвятой Троицы. Петр I, как бы к нему ни относились, я, например, перед ним, если искренне, преклоняюсь. Потому что он заложил день Пресвятой, а последние слова какие были? Это удивительные слова. Умирает Петр. Чего он только не натворил в жизни, да, с кем он только не... Как его там поносят, да, вот он такой-сякой. Он связывался и был там во всех возможных, невозможных ложах. Он пил, гулял. И вообще, чего он только не творил, да, 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 да.
Но Россию все-таки он подломал, Николай Данилович.
Ну, тут можно говорить «да», а если бы не подломал, что было бы? Поэтому батюшка дорогой, святой преподобный Серафим Вырицкий говорил, и дорогой отец Николай Гурьянов, про Петра I вы хотите костереть? Не дерзайте. Не дерзайте, Господь ему судья. Так вот, его слова совершенно удивительные. Его последние слова, кто из нас скажет? «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангельские слова, да какие слова? Это Петр. Петр умирает с этими словами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Слова Святого Евангелия – это... Как надо, вот последние слова, что произнести? Но удивительно, восхитительно, замечательно. Вот, пожалуйста, это здорово, поэтому будем уповать, что много натворил Петр, но вот так, с такими словами. Дай Бог каждому из нас отходить, да, чтобы были в здравом рассудке, и чтобы мы могли эти слова произнести. Не вопить от боли, от чего-то, или какого-то беспамятства, или что-то еще, сколько их ходит, вот приходит. А вот так, осознанно, осмысленно и с глубоким покаянным чувством. Помоги моему неверию, Господи, верую. Да, так вот, в день Пресвятой Троицы заложен Питер, а Александр Невская лавра, она где заложена, на каком месте? На месте Невской битвы. Где Александр Невский побил шведов. Место выбирал кто? Петр I. И эта лавра, это удивительное место, это, конечно, это центр, один из, я бы сказал, трех центров Питера. Это такое место. А здесь же Благовещенский собор, где похоронен Суворов, кроме всех других героев. Милорадович Михаил, герой, которого убили декабристы, он герой Отечественной войны и так далее. Но Питер, вот эта застывшая музыка или молчаливая музыка, это улица Росси. Вот, Николай, если вы вспомните, два здания. Это классицизм такого полета. По этой улице можно ходить и ходить, Росси. И называется улица Росси, сам Росси приложил руку. Вот я сказал, расстрели Смольный. Но я не буду перечислять, потому что я сразу не только пьянею, я могу говорить много-много, потому что эти шедевры, они на каждом шагу, все пропитано вот этой красотой необыкновенной. Она завораживает, причем это, я бы сказал, конечно, преобладает классицизм даже в архитектуре, но и барочно-шедевры. И поэтому, вот хотите, не хотите, вот говорите, мы должны перейти к музыке, если даст Господь нам силы. Так вот, я назову, потому что музыка – это у меня слабость такая большая, от этой слабости отказаться невозможно, видимо. Я назвал бы вот пять тех композиторов, которые вот пропитывают, они связаны, вот они есть музыкальное обрамление, преломление и сопровождение Питера, когда вы ходите по Питеру. Ну, конечно, прежде всего, это Моцарт. Вот этот классик, удивительный классик из классиков, это гений из гениев. Но тут же, конечно, вот этот бурлящий Россини, который, вот он, вот этот певучий, бурлящий, или Вивальди, который вот неповторимый, вот связан и с морем, и с рекой, это шедевры. Вивальди, ну, с чем их можно сравнить, да? А тут же в некоторых особенно произведениях архитектуры, это, конечно, Шуберт, потому что это что-то, это непередаваемо. И, конечно, малоизвестный сравнительно у нас даже питерский композитор, вы, может, слышали, Глиер. Его гимн городу, вот обязательно, Николай, мы найдем гимн городу, гимн Питера. Это самый проникновенный музыкальный образ Питера. На фоне, вот я назвал это все вот музыка, и Вивальди, и Шуберт, и Моцарт, и Гайдн, но гимн городу Глиера – это начало и конец, потому что стоите вы у медного всадника и хотите, не хотите, а рвется вот эта мелодия в душе Глиера. Поэтому такой музыкальный Питер предстает через образы архитектуры. Но, конечно, аналогия тогда с Москвой, а ведь если отойти чуть-чуть от архитектуры Питера, то, конечно, нельзя не почувствовать, что Питер, образы Питера, объемный Питер, дух Питера, это, конечно, Петр Ильич Чайковский, гений из гениев. Это, конечно, это и Шостакович также. А Москва, конечно, Чайковский, конечно, Прокофьев. Но, конечно, это и Свиридов, это другая музыка, другой дух. Он более мягкий, более такой сокровенный, более, может быть, камерный даже. Хотя здесь такие вздымаются глыбы, конечно, и Прокофьевы, и Шостакович, и Чайковский. Но вот Питер, он открыт, он раскрыт, он вот во всем своем великолепии. Несколько цифр я не могу не привести, потому что это мое все-таки стиль, который наука закладывает, особенно вот в экономические головы, когда я немного связан все-таки с экономикой, и не много, а много. В 1740 году, то есть только Питер стал развиваться, 50 тысяч жителей, а уже 29 православных храмов. А в 1987 году, когда жителей было почти 5 миллионов, осталось 15 храмов. А перед Первой мировой войной в городе 2,5 миллиона жителей и 470 православных храмов. Вот сколько было храмов, а еще было 100 других храмов, разных других. То есть был храмами Питер и сейчас. Он весь пропитан, причем это же огромные храмы, это не московские маленькие вот эти теремки-храмы, а это огромные барочные храмы. Они настолько впечатляют, они выделяются, они поражают. Вот. И вот я хочу сказать про один из них, а именно храм Владимирской Божьей Матери, вот в связи с чем. Были мы, заходим в этот храм, Так вот, храм Владимирской Божьей Матери. Случайного ничего не бывает. Наверное, когда-то я говорил об этом, а может и нет. Вот, я покажу вам и чуть прочитаю. Две иконки. Посмотрите. Раз, так, два. Вот. Я теперь два слова прочитаю, а ведь я говорил, наверное, все-таки, может, мы забыли. Ну, ладно, хорошо. Вот, посмотрите, на эту икону можете перевернуть. Икона умиления. В поселке есть локоть такой, Брянской области. Это имение было великого князя Михаила Романова, брата царя Николая II. В 1998 году икона замироточила. Причем какая икона? Там жительница этого поселка увидела вот календари настенные, продает в магазине. Ну, вот знаете, да? И вот там как раз образ Божьей Матери, ну, как картонный или как назвать, умиление. Она купила этот календарь такой, вырезала его, хотели выбрасывать уже, и уже истрепан был календарчик. И вот 2 ноября эта икона замироточила. А так как это Брянщина, так как со мной это все близко связано, через некоторое время, очень быстро, я об этой иконе узнал. Мы туда приехали, были поражены. И поехали с этой иконой, с Натальей, с ее супругом, к отцу Гермогену. Вот, в 3 часа ночи сестры и отец Гермоген, Царство Небесное, с Хиархием Тихон, в Снятогорском монастыре Пскова встречал эту икону, потому что она стала мироточить, вокруг иконы стали мироточить. А вот здесь кратко уже написано, что еще стало происходить. Я чуть-чуть, может быть, не связан, но это очень важно. На обратной стороне иконы проявился нерукотворенный образ Божьей Матери, на котором еще стало просматриваться изображение Спасителя на Туринской плащанице. Потом стала мироточить эта икона так, с разным благоуханием, разное благоухание, чем только не благоухало. Несколько раз икона кровоточила и слезы точила. Рядом с этим образом во множестве освещались иконы другие, покрывались миром и обновлялись. Во время молебна с водосвятием вода приобретала необыкновенный запах и вкус. Это же происходило при освящении источников. По молитвам перед этим образом многие люди получали исцеление, помощь, находили без вести пропавших. А неверующие стали приходить к вере. И еще несколько добавлений уже по этому поводу. Несколько лет назад эта икона была в Боровском монастыре. А отец Власий, знаменитый схиархий Мадрид, сказал про эту икону так. Ведь эта икона, она и есть канавка Дивеевская. Чем больше вы с этой иконы успеете обойти стран и народов, тем больше она успеет спасти людей от Антихриста. Она уже, эта икона, по благословению святейшего патриарха и Кирилла, Алексея II, участвовала во многих крестных ходах. Курск, Дивеево, Москва, Минск, Киев, Кишинев, Севастополь, ну и так далее. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра ежегодно на месте явления иконы в поселке Локоть Брянской области проходят торжества, посвященные памяти великого князя Михаила Александровича, в которых участвуют представители дома Романовых, Всероссийского дворянского собрания и многие православные верующие со всего мира. Мироточение иконы Божьей Матери Умиления Локотская продолжается в настоящее время. Еще о ней два слова скажу. Скиегумен Илий Ноздрин, может, вы знаете, да, это, можно сказать, он некоторым образом духовник патриарха святейшего нашего. Он, когда к нему обратились, вот Наталья, со словами, что нам делать, у нас мироточит образ Божьей Матери Умиления. Отец Илья сказал, это Божья Матерь приходит и святых своих приводит, это ее милость. Отец Николай Гурьянов сказал, это диво всем дивом еще в России будет. А батюшка Гермоген, когда мы приехали туда, он сказал, на коленях молился перед ней и сказал: «Не думайте, что вас будут встречать цветами и принесут вам торт. Если это настоящее чудо, приготовьтесь к скорбям, вас будут кидать камни». Так вот, мы зашли случайно, меня захотели, вот в Питере были, я говорю: «Хочу храм Владимирской иконы Божьей Матери». «Почему? Там десятки храмов». Я говорю: «Ну вот Владимирская какая-то икона должна быть». Заходим в этот храм, а в этом храме стоит эта икона. Ее привезли, она находится там уже несколько месяцев, ее посетили более 100 000 питерцев. И чудеса продолжаются непрерывно. Вот такой образ, да, удивительный, да? И я снова понял, что снова надо навестить, поехать в Локоть. Мы один раз, было желание, мы приехали, но не было владельца иконы, а владелец иконы, слава Богу, были у него разные слабости, был грешный, болел, как все мы на свете. А теперь он иеромонах, он хранитель этой иконы, и эта икона путешествует, совершаются с ней самые разные ходы. И вот теперь она вот, я не знаю, сколько она еще прибудет в Питере, но меня, надо сказать, так потрясло то, что я ее встретил в храме, причем почему-то неожиданно мне захотелось именно в этот храм пойти. Я уговорил своих спутников пойти в этот храм, Владимирской иконы Божьей Матери, где находилась икона умиления, вот из Локотская, как ее теперь уже называют, Брянская икона из Брянской области. Вот, они несколько раз подходили. И вот Господь посылает, происходят такие чудеса, причем хотим, не хотим, а если мы настроены соответствующим образом, то все происходит по милости Божьей. Так вот, я про Питер говорил, про Питер я могу говорить беспрерывно и очень долго, но у нас была поездка еще на Брянщину с католическим священником, отец Джермайно, он большой друг России, более того, он теперь убежден, что мир спасет только Россия. Раньше он так не думал. Теперь он Россию любит, а он занимается сейчас, главная его задача, прославление знаменитого Федора Гааза. Помните, Николай, мы говорили, да. Уже подготовлены все материалы, и все готово. Вскрывали гробницу даже по разрешению нашей и церкви, и вот Федора Гааза. Это знаменитый, вы знаете, тюремный врач, о нем особо можно говорить, много говорить, изданы книги, и более того, видимо, скоро могут издавать и возьмутся за фильм. Причем наши крупные некие, я не буду называть, режиссеры православные, сейчас ищут деньги, я думаю, что будут найдены, чтобы сценарий писать, и фильм будет. Потому что впечатляет всех все, что связано с ним, и наших людей то же самое, в том числе с Федором Гаазом. Но если вы помните, святитель Филарет благословил в православном храме отпеть Федора Гааза, который в нищете умирал уже, все деньги оставил он нашим тюремным заключенным. А почему мы отца Джермана повезли на Брянщину? Потому что на Брянщине в нескольких местах отметились своими шедеврами великие итальянцы. Ринальди, Кваренги. Это слов нет. Вот почва. Воскресенский собор, это Антонио Ринальди. Такой переход от барочного стиля к классицизму. Это, ну, слов нет. Это надо видеть, собор. Но есть еще там имение, было имение Ляличи. Так вот, там находится храм великомученицы Екатерины и бывший дворец произведения Кваренги, великого итальянца. Полуразрушенный шедевр, вот, например, храм великомученицы Екатерины, он, ну, чем-то отдаленно похож на Казанский собор в Питере, неописуемой красоты. Шедевр из шедевров мировой рассыпается. и дворец уже почти рассыпался, а в нем было 365 комнат, 365 по числу дней в году. Так вот, мы повезли этого итальянца, который был, конечно, поражен, и появилась мысль как-то объединить усилия итальянцев и России, но это на самом высоком уровне, наш президент, итальянец, чтобы вот эти шедевры восстановить и придать вот этим шедеврам новую жизнь, какой-то вот, ну, например, как вот мой сын высказывает такую мысль, чтобы в этом дворце жили, например, дети очень талантливые, живописцы, музыканты, которые из детских домов, итальянцы, русские. И они бы здесь бы в этом красоте и воспитывались, и вот ради них, почему не восстановить, да, это, во всяком случае, наш итальянский друг, товарищ, он загорелся очень. Как пойдет дальше дело, надо готовить проект, надо писать соответствующие записки, на это надо время, надо, но вот, во всяком случае, такие светлые мысли появились, что вот от этих светлых мыслей останется на практике. Но будем уповать на промысел Божий, как получится. Так вот, я продолжаю, потому что я думаю, что сейчас, раз мы завершим этот час, может, уже этими путешествиями, вот такой светлой тональностью, вот несколько слов еще про наше путешествие, каким образом мы путешествовали по Питеру, по Брянщине, а потом оказались в Брянской области, есть, я, может, говорил, мы не раз были, Никола-Одрин монастырь, знаменитый древний монастырь со знаменитой иконой Спорушница грешных. Вот ее один из списков находится в Хамовниках, в Москве, Спорушница грешных. А главный образ находится в этом монастыре, Никола-Одрин монастырь. Так вот, сейчас там восстанавливают храм, который взорвали. В этом монастыре было в свое время несколько сот насельников. Сейчас это женский монастырь, в котором 3-4 сестры. Как больно это все воспринимать, потому что храм замечательно, огромный-огромный восстанавливается. А кто будет в этом монастыре? Вот мы ходили по этому монастырю, чудотворный образ Спорушницы грешной, чудотворный образ святителя Николая вернулся, о нем много можно рассказывать. Монастырь, ну сколько это всего, ну километров 40 от Брянска, а людей никого нет. Трудники, мой там товарищ дорогой Андрей трудится, или сколько вас здесь всего трудится, но в лучшее время, в лучшие вот эти дни летние, когда тепло, ну, может быть, 5-10 человек, все, никого нет, трудников нет.
Это вопрос вопросов, Николай Данилович. Когда вы начали рассказывать о Петербурге, я недавно смотрел информационную ленту и фотографии, праздник Успения Пресвятой Богородицы, Самсоневский собор. Гигантский, на всенощный 3 человека. И литургии также. И вот это все великолепие, но пустое, без людей, без молящихся, на самом деле как-то настораживает и пугает. Еще недавно мы не осознавали, может быть, эти храмы не были переданы церкви, они были музеями. Но сейчас мы видим, что не наполняются храмы. И это проблема не только Питера, но и Москвы. И когда сегодня мы слышим о программе 200 храмов, люди кричат о том, что у нас пустуют храмы в центре. А кто наполнит храмы в глубинке?
Да, это, ну, это проблема из проблем. Николай, вы снова, можно сказать, сразу затрагиваете острейшую проблему, потому что я много раз говорил, я постоянно в субботу, всеночное бдение, в Москве, например, вот центральные храмы, это боль. Если 10-15 человек, вот крестовоздвижение, вот мы воздвижение вспомнили, да, всеночное, 26-го, я иду на престол, храм, воздвижение креста Господня, чистый вражик. Это Садовое кольцо, от него идти ну сколько там, 10 минут, так? Это центр Москвы. Удивительно красивый храм, замечательный. На всеночное обдение престольный праздник. Менее 15 человек на еле помазание, откуда-то всегда набредают люди, слава Богу. Ну, максимум 25 человек. Хор 3 человека. Он и 2 красавицы. 3 человека. Это престольный праздник. Воздвижение креста Господня, чистый вражик. Николай, вот вы затронули эту тему, да?
Тема очень больная. Я сразу мысленно перенесся на воздвижение в Лавру, когда отец Матфей в 90-е годы совершал эту службу, именно всеночное, с чином воздвижения креста. Это непередаваемо, Николай Данилович. Это мало того, что битком набит собор или трапезный храм, и пение это удивительное, все это чинопоследование удивительное, и вынос креста, когда все стоят с зажженными свечами на коленях, а сейчас даже эта небольшая группа людей, которые остаются в храме, свечи не зажигают. Такое впечатление, что люди находятся на экскурсии, не поют «Спаси Господи, люди Твоя» или «Кресту Твоему». Так священник идет со служащими, и вроде бы так и надо, а мы стоим в стороне.
Да, это так. А более того, вот сказали тропарь, да? «Спаси, Господи, люди Твои, благослови стояние Твое, победы!» А потом поет на супротивное даруй. А где пропадает православным христианам?
У нас пропевается.
Слава Богу, Николай. А в одном из 10 храмов в монастырях не пропевают. То есть, кому давать победу на супротивных? То есть, кто дерзнул изъять? Почему? У меня нет слов от боли и возмущения. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, Даяна супостата и пособие имущим Твое оружие, мир, непобедимую победу. Почему это изъято? И вот на престоле на этом, конечно, никаких православных христиан нет. Давай победу кому, Господи, захочешь, а как Господь будет давать? Кому победу давать будет? Ты поешь тропарь, православным христианам. Мы православные христиане. Мы всех уважаем. Католиков, мусульман, ну, по-своему всех, китайцев, индийцев, но мы православные христиане. Величайшая честь, милость и величайшая ответственность. Мы что, уже стыдимся сказать, что мы православные христиане? Мы не лютеране, не протестанты, никакие не католики. Никто мы православные, православные. Величайшая милость, величайшая ответственность. Всегда милость и ответственность, обязанность. Если нам дали, так мы должны отвечать. Дали, дал Господь, а ведь может и отнять. Поэтому это очень больно. Вот вы, да, очень больно. Это очень тревожно, очень больно. Но на ноте другой нам надо завершать, Николай, потому что снова. Ну вот, у нас впереди очень серьезные темы и проблемы, к которым надо обязательно в ближайшее время перейти. Но я скажу вот о чем. Мы проехали давно, а не был в Орле. А вот мы из Брянска после Одрина монастыря не поехали сразу в Москву, а через Орел. Это там около 100 километров еще. Вот что значит губернский город. Орел, Калуга, Смоленск, Ярославль. Вот. И мой дорогой, любимый Брянск, который не был губернским. Но он был еще разрушен на 90%. Совсем. Какие храмы! Какая красота, какое величие. Но больше всего в Орле меня порадовал памятник Иоанну Грозному, основателю города. Великолепный памятник в центре города. Вы знаете, как ломали, да, Это у-у-у, сколько копий вломали, как возмущались, как кричали и продолжают кричать в адрес нашего благоверного великого царя Иоанна Грозного. Вот вся, я бы сказал, Господи, помилуй, или шоблы, или необразованные, или невоспитанные, невежественные христиане. А памятник стоит, замечательный, первый памятник Иоанну Грозному, основателю города Орла в городе Орле. Это очень радостно, это очень здорово. Ну и там, если вы, может, знаете, блаженный Афанасий, о нем я хочу особо поговорить потом как-нибудь, на кладбище его могилка, вот блаженный Юродивый, это вот как у нас были московские Иоанн и Максим, и Василий знаменитый блаженный, но они были в давние времена, а Афанасий был в наше время, поэтому к нему на кладбище, там кладбище Иоанна Крестителя, Иоанна Предтеченский храм, и его могилка меня очень впечатлила, я давно хотел, я о нем много читал и давно читал, а вот на могилке удалось только сейчас побывать. Просто замечательно, просто здорово. Видно, что люди ее посещают. Поэтому то, что вот такие у нас события совершаются, несмотря ни на что, памятник Иоанну Грозному, первому русскому царю, в городе, который он основал, среди многих других городов, в городе Орле. Здорово, здорово. Вот две полярные течения, два полярных противоборство невероятно в России. Именно это вот то самое, как Федор Михайлович говорил, сердце, где сражаются силы света и тьмы. Так вот, Россия – это вот огромное-огромное сердце духовное, где вот совершается эта борьба зла и света, Спасителя и Антихриста. Поэтому будем уповать, что Россия наша непобедима, никогда не будет победима, чего бы ни происходило в ней и против нее. Да будет так.
Дай Бог, Николай Данилович, и очень хорошо, чтобы все это исполнилось еще при нашей жизни, потому что мы тоже нуждаемся в этой надежде и в этом утешении. Ибо, как говорил наш писатель Тургенев, глядя на то, что совершается дома, иногда падаешь духом. Я перефразирую, конечно, великого русского классика, и только-только падаешь духом, и очень-очень редко восстаешь, хотя бы на краткое мгновение. Но это, как правило, бывает на наших церковных богослужениях, и Господь утешает, бывает неизреченно. Вот повторюсь, с чего начал, Саров, восстановленные соборы, и даже, по милости Божией, удалось почитать первый час по благословению отца Иосафа на клиросе. Ну, правда, непередаваемые чувства. И близость преподобного Серафима, которую ощущаешь на месте его трудов, она невероятная. И есть тогда надежда. Надежда на возрождение. И даже не на возрождение, а на то, что преподобный близко. А значит, и Господь близко, и милость Божия тоже близко.
Поэтому, Николай, не на йоты. Вот уныние, но не на йоту. Я вот всем говорю одно и то же. Уныние бесовское. Далече от меня, отгнано быть с твоими ангелы, категорически нет, Господь с нами, а все остальное, Господь все устроит, мы счастливые люди, мы православные христиане, дорогие наши друзья, всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности».У нашего микрофона был доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, многолетний сотрудник Совета Безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии Наук и Министерств Российской Федерации Николай Данилович Матрусов.